После самых тяжелых испытаний, после самых жестоких страданий, после самых трудных дней, после самой темной ночи наступило утро воскресенья. Братья и сестры, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аллилуйя! Он жив, и мы стоим пред Его святым лицом. Слава Ему! Пожалуйста, занимайте места. Если бы Христос не воскрес, все было бы напрасно. И наши собрания были бы напрасны. Наше подвязание, наша вера, все было бы напрасно, все было бы тщетно. Но благодарение Богу, Христос воскрес из мертвых, славою Отца. Почему мы уверенно заявляем об этом? Почему мы уверены в том, что Христос воскрес? Ведь мы не видели Его, воскресшего в теле. Но мы уверены, мы доверяем тому, что мы слышим. Мы доверяем тому, что написано в Божьем Слове. Было сотни свидетелей, которые видели Иисуса Христа живым, воскресшим в теле. Но сегодня их уже нет. Это было очень давно. Но мы доверяем этим свидетельствам, потому что эти свидетельства записаны не в каком-то журнале, не просто из уста в уста передавались. Эти свидетельства записаны в Священном Писании. А этой книге, братья и сестры, я хочу сказать, можно доверять, потому что она прошла через века, тысячелетия. Эта книга выдержала различные натиски, с ней боролись, ее уничтожали, ее запрещали, людей сажали в тюрьмы, людей предавали на убиение, только из-за того, что они читали эту книгу. И спустя века, тысячелетия, я хочу сказать, это самая авторитетная книга, ей можно доверять, потому что сам Бог бодрствует над этим словом. И Бог позаботился о том, чтобы Его слово, оно дошло и до наших дней. И мы сегодня читаем это слово, мы доверяем этому слову, мы укрепляемся в этом слове, мы утверждаемся в нем, потому что мы понимаем, это слово Господне. И оно обращено сегодня каждому из нас. Оно говорит сегодня каждому сердцу. Пусть Бог благословит. Я хочу прочитать одну небольшую историю, которая маленькое событие, хотя оно не маленькое. И, может быть, если бы оно было подробно описано, было бы гораздо более интереснее читать и размышлять. Но, тем не менее, то, что написано, даже вкратце, оно направляет наши мысли к размышлению. То, что произошло в утро воскресенья, мы не раз уже читали, мы знаем об этом. Еще раз хочу прочитать эту короткую историю. 16 глава Евангелия от Марка, с 1 стиха. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать тело Иисуса. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба? И взглянувши, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И вошедшие во гроб увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он встретит вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам». И вышедшие побежали от гроба. Их объял трепет и ужас. И никому ничего не сказали, потому что боялись. Первый день недели, на третий день после Пасхи, три женщины, Мария Магдалина, из которой Иисус изгнал 7 бесов, освободив ее, Мария Иаковлева, Это мать Иакова, сына Алфея, и Соломия, мать Иакова и Иоанна, сыновей Зеведея. Написано, купили ароматы, чтобы пойти помазать тело Иисуса. Был такой обычай в Израиле, когда через определенное время, и может быть даже во время, когда похорон, умощали тело умершего определенными благовониями, ароматами, для того, чтобы не так быстро разлагалось, может быть, тело, чтобы не распространялась инфекция, потому что вы понимаете, что гробницы в то время, они были высечены в какой-то скале, горе, и тело просто полагалось и приваливался камень. То есть немножко по-другому, чем в основном в нашей стране делается. И для этой цели были предусмотрены определенные благовония и ароматы, чтобы не распространялась инфекция, чтобы ну, как-то по-другому все это происходило, чем в земле. Это было не бальзамирование, так как у евреев не было принято бальзамировать умерших. И хотя мы считаем в книге Бытие, что тела Иакова и Иосифа, они были набальзамированы египтянами, то, скорее всего, это было исключение. Евреи не практиковали. А так как тогда они жили в Египте, и Иаков, и Иосиф, и были в той культуре, и ну, это было так вот предусмотрено в их жизни. Но Иисуса Христа не бальзамировали. Вот эти три женщины, они идут, написано, чтобы помазать тело Иисуса Христа. Это было в первый день недели, и эти женщины идут. И они о чем-то размышляют, они о чем-то думают. Мы понимаем, что эти женщины, они были в скорби души, они были расстроены из-за того, что произошло, они были в печали, им было трудно, им было тяжело. Но они идут, они несут определенную жертву, они хотят что-то сделать, они хотят как-то послужить, и дать, может быть, такую вот последнюю дань по-человечески, и идут к гробу. Хочу сказать, братья и сестры, что эти три женщины, это были не просто случайные женщины, это были последовательницы Иисуса Христа. Они принадлежали к ученикам Иисуса Христа. Мы знаем, что у Иисуса Христа было 12 особых учеников, апостолов, но кроме этих 12, у Него было достаточно много, не один десяток учеников, огромное количество последователей, которые постоянно следовали за Ним, которые постоянно внимали Его Слову, слышали Его заповеди, слышали Его обетования, Его обещания, видели те чудеса, знамения, которые Он делает. То есть были постоянные последователи. И эти три женщины, Мария Магдалина, Мария Яковлева, Соломия, они были в числе учеников Иисуса Христа. И даже две из этих женщин, они были матерями апостолов. Одного Иакова Алфеева и Иакова Яна Зеведеевых. И вот у меня такой вопрос возникает. Я как бы хочу его поднять для нашего размышления. Знали ли эти женщины о том, что Иисусу должно воскреснуть в третий день после Пасхи? Слышали ли они об этом? Знали ли они? Конечно, это большой вопрос. Конкретно здесь именно не написано о том, знали ли эти женщины. Но я хочу сказать следующее, братья и сестры. Иисус Христос очень много ходил по земле. Он очень много проповедовал. Он говорил Слово Божье. Он творил чудеса и знамения. Он исцелял больных, Он воскрешал мертвых. Глухие слышали, слепые прозревали. Немощные, слабые, они поднимались, укреплялись силою Божьей. И люди видели то, что делал Иисус. И смотря на то, что делал Иисус на Его служение, люди как-то оценивали, и они давали какую-то оценку Его служению, они как-то воспринимали Его. И молва ходила об Иисусе Христе. Люди по-разному Его воспринимали, мы понимаем, мы это знаем, но тем не менее, однажды Иисус спросил у учеников Своих, «За кого почитают Меня люди?» Ученики, естественно, знали, какая молва ходила об Иисусе, и они начали говорить. Одни Тебя воспринимают за одного из пророков, другие за другого, третьи за третьего. И тогда Иисус задает очень важный вопрос. Он хотел услышать это исповедание от своих учеников, потому что все, что говорили люди, это были только лишь предположения, люди выдвигали свои версии. Но Иисусу важно было слышать исповедание Его близких учеников, как они Его воспринимают. И тогда Петр ответил от лица всех учеников: «Ты Христос, Сын живого Бога». Это очень важное исповедание и заявление. И Христос услышал об этом. Ему было очень важно понимать, что думают апостолы на этот счет. Они знали, они предполагали, может быть, где-то боялись это озвучивать, но пришло время, когда они озвучили, они это исповедали. И написано, с этого момента Иисус стал открывать, что Ему должно идти в Иерусалим, пострадать, быть убитым и в третий день воскреснуть. И с этого момента Иисус начал открыто говорить своим ученикам. Где-то Он говорил это в образах, в притчах, но очень часто Иисус, Он конкретно, четко, понятно, недвусмысленно говорил о том, что Он на третий день воскреснет из мертвых. И как минимум 5 мест Священного Писания можно привести в доказательство тому, что неоднократно Иисус открыто говорил об этом именно так, что в третий день после Пасхи, когда Его убьют, Он воскреснет, Он восстанет из мертвых. И мало того, Он даже указывал место, где Он будет встречать Своих учеников после воскресения. Знали ли эти женщины о том, что Иисус на третий день должен воскреснуть? Я уверен, братья и сестры, они слышали об этом, они знали об этом. И даже слова ангела, они свидетельствуют о том, что женщины знали. Когда они уже пришли к гробу, и когда они увидели гроб пустым, но увидели юношу, это был ангел в образе юноши, и ангел говорит им: «Идите, скажите ученикам его и Петру, что он встретит вас в Галилее». И на последней вечере Иисус говорил своим ученикам: «По воскресении моем я буду предварять вас в Галилее, я встречу вас там». Иисус еще раз сказал своим ученикам об этом. И ангел говорит: «Он встретит вам вас в Галилее, вы там его увидите, как он сказал вам». То есть ангел как бы напоминает женщинам то, что говорил Иисус открыто не один раз. Ангел как бы обращается к этим женщинам и говорит: «Вы что, забыли? Зачем вы пришли ко гробу? Почему вы ищете живого между мертвыми? Его здесь нет. Зачем вы сюда пришли? Ведь он же говорил вам, что в третий день он будет встречать вас в Галилее. Идите туда, где он живой, воскресший, реальный». И мы можем только представить, с каким страхом эти женщины бежали от гроба. Написано, они ужаснулись и очень сильно испугались, и даже какое-то время боялись кому-то что-то говорить. Настолько это было непонятно и страшно. Но эти женщины слышали, они знали. Иисус дал обетование, Он дал слово. Но почему эти женщины забыли то, что говорил Иисус? И надо сказать, что не только женщины, все ученики забыли это обетование. И даже когда эти женщины, будучи свидетелями, что гроб пустой, прибежали к ученикам, к апостолам, и говорят: «Мы видели гроб пустым, там нет Иисуса Христа». И вот когда мы дальше читаем эту историю, что им не поверили. И апостолы не поверили, хотя Иисус неоднократно им говорил, как будут развиваться события, что будет, в какой последовательности и где Он будет их встречать. Написано, и они не поверили. И уже потом, когда Христос явился уже своим апостолам, ученикам, Он упрекнул их за неверие и жестокосердие. Почему ученики забыли? Почему женщины забыли то, что говорил Иисус? А говорил Он неоднократно. Братья и сестры, мы очень много слышим Слово Божье. Мы читаем Слово Божье. Но скажите, как мы слушаем? Как мы слышим? Библия учит нас и говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Друзья, как мы слышим Слово? Как мы его воспринимаем? Насколько мы доверяем этому Слову? Когда мы слышим, когда мы читаем, когда мы вникаем в это Слово, как это происходит? Насколько мы способны довериться этому Слову? Очень важно размышлять над Словом. Почему важно размышлять, друзья? Потому что если человек не размышляет над Словом Божьим, он очень быстро забывает. Есть люди, которые слушают информацию, но и слушают ее так, в одно ухо влетело, в другое вылетело. То есть он просто услышал и никак не проанализировал, не запомнил, не рассуждал. Но как важно слышать Слово Божье и не просто его услышать, но начинать анализировать, размышлять, рассуждать. И к этому призывает нас Слово Божье. Рассуждать над тем, что мы слышим. Рассуждать над тем, что мы читаем. Почему это важно, друзья? Потому что при рассуждении информация из разума, она перемещается в наш дух, в наше сердце. И когда мы размышляем, размышления приносят свои плоды. И один из плодов размышления – это вера. Вера, которая укрепляет нас. Вера, которая помогает нам. Вера, которая утверждает нас в следовании за Господом. Вот почему важно размышлять. Как размышляли апостолы, как размышляли эти женщины, когда они слышали обетование Иисуса Христа, что Он воскреснет? Мы не знаем. Возможно, они не до конца бы даже понимали смысл этих слов, но тем не менее Господь говорил. Говорил неоднократно. Говорил много раз. Как слушали ученики? Как они размышляли? Мы до конца не знаем. Но, друзья, мы в ответе за то, как мы сегодня с вами размышляем и рассуждаем над Словом, Словом Господним. Насколько мы способны укрепляться этим Словом, доверяться тем словам, которые мы читаем в Священном Писании. Как это происходит у нас? Очень важно размышлять, но в то же самое время, друзья, есть и те, которые похищают то Слово, которое Господь влагает в наш дух, в наше сердце. Есть одно такое интересное изречение, где говорится следующее. «Плодам размышлений о слове не позвольте быть съеденным червем сомнения». У размышления есть плоды. Есть люди, которые не рассуждают. Естественно, у них никакого плода быть не может. У них нет веры, у них нет никакой надежды. Они просто так, поверхностно верующие. Но есть люди, которые размышляют. Их вера укрепляется, возрастает, но в то же самое время мы понимаем, есть бесовские духи, которые ополчаются и хотят поглотить то слово, которое внутри нас, которое мы уже посеяли, которое Дух Святой помог нам уже поместить в наше сердце, в наш дух. Есть вот эти вот черви сомнения, которые пытаются уничтожить этот плод. И как важно, друзья, постоянно бодрствовать, постоянно размышлять, постоянно хранить это слово в своем сердце. Чтобы эти сомнения, они не подточили этот плод, они его не съели, не испортили. И поэтому мы должны хранить свое сердце и свой разум от той информации, которая может повредить этому плоду. Написано, все испытывайте, хорошего держитесь. Не всякая информация полезна, друзья. Не все сферы в этой жизни нужно попробовать. Есть люди, которые лезут в какие-то сферы, в какие-то учения, какие-то ролики, какие-то фильмы, у них потом нет веры, потому что через это вот эти вот черви сомнений, они могут поглотить слово. Поэтому не все полезно. И мы, как мудрые люди, должны понимать, есть слово и есть плод от этого слова, который должен быть внутри нашего сердца, нашего духа. Это вера. Вера в слово, вера в живого Бога. И мы не должны позволить никаким червям поглотить этот плод. Женщины знали, но забыли. Почему? Почему происходит так, когда мы знаем, слышим слово, но приходит какое-то время, обстоятельства, какие-то ситуации в нашей жизни, и мы как будто забываем? Я думаю, что обстоятельства, они послужили тому, что эти женщины и апостолы, ученики, все ученики, они как бы забыли то слово, то обетование, которое давал Иисус. События стали развиваться не так, как они думали, не так, как они предполагали. Они ожидали одно, произошло совершенно другое. И, наверное, в силу этих событий, в силу обстоятельств, женщины просто забыли. Они забыли то слово, которое когда-то им говорил Иисус. Находясь в скорби своей души, в переживаниях, в трудностях, в нелегкой ситуации, эти женщины забыли то, что когда-то им говорил Иисус. Они забыли Его слова, они забыли Его обетования. Когда все было хорошо, им казалось, они все хорошо понимают и доверяют словам Иисуса Христа. Но как только события стали развиваться не так, как они предполагали или думали, все поменялось. Что-то произошло в их сердце, в их разуме. Пришли сомнения, пришел страх и пришла вот эта вот забывчивость. Переживая трудности, скорби, эти женщины шли ко гробу и думали только об одном. О чем они думали? Они думали о том, кто отвалит нам камень от двери гроба. Это все, о чем они способны были думать на тот момент. Их волновал этот камень. Для них это было непреодолимое препятствие. Это была очень серьезная проблема. Написано, камень был весьма велик. Это действительно было так. От 1,5 до 2 тонн примерно мог весить этот камень. Если бы с этими женщинами шли еще 3 мужчин, вряд ли бы они справились. Потому что это был не просто камушек, знаете, на каких-то роликах, которые можно было просто легко отодвинуть. Это была огромная глыба, около 2 тонн. И она еще находилась в такой лунке, чтобы камень надежно был прижат к скале или к горе, к гробнице. И поэтому действительно для этих женщин это была серьезная проблема, непреодолимое препятствие. Все, что видели эти женщины на своем пути, это камень. И они были озадачены, они были озабочены этими мыслями. Кто отвалит нам камень от двери гроба? Они идут и думают только об одном. Я вот так подумал, а если бы хотя бы одна из этих женщин вспомнила, вот пока они еще шли ко гробу, если бы хотя бы одна из них вспомнила и сказала, сестры, а мы, наверное, не туда идем. Ведь Господь, помните, говорил, что Он в 3-й день воскреснет и будет ожидать нас в Галилее. Ни одна из них не вспомнила даже об этом. Все, о чем были мысли этих женщин, кто отвалит нам камень? Кто удалит это препятствие? Кто справится с этой проблемой? Кто удалит эту проблему? Кто решит этот вопрос? Женщины шли, рассуждали, думали только об одном, но они не знали, что камень уже был отвален. Камень уже был отвален, они этого не знали. Как часто, друзья, мы похожи на этих женщин. Когда у нас все хорошо, когда светит солнце, когда нет никаких проблем, переживаний, мы чувствуем себя героями веры. Нам кажется, что у нас вера в порядке, мы надеемся, уповаем на Господа, все хорошо. Но как только немножко обстоятельства меняются, какие-то трудности, переживания приходят в нашу жизнь, когда обстоятельства разворачиваются совершенно не так, как мы предполагали или думали, приходит какой-то страх, приходит сомнение, приходит печаль в сердце, радость уходит, мира нет, приходят сомнения, и мы как будто уже не способны доверять Господу. Наши руки опускаются, наша надежда на Господа угасает, веры как будто нет, и мы смотрим и думаем, а кто отвалит этот камень? Кто справится с этой проблемой? Кто может изменить эту ситуацию? Этот огромный камень на нашем пути. Кто может изменить что-то? И мы начинаем допускать сомнения и страх. И мы способны в такие моменты забывать Божьи обетования. Забывать то слово, которое Господь когда-то говорил к нам. Братья и сестры, Божьи обетования, они истинные, они живые, они вечные. И Господь бодрствует над Своим Словом. Если Он что-то обещает, если Бог что-то говорит, Он бодрствует над Своим Словом, чтобы оно в точности было исполнено. Бог дает свои обетования лично для каждого из нас. Он дает свои обетования для церкви. И мы должны держаться этих обетований. Мы должны быть твердо уверены в том слове, которое Господь сегодня говорит к нашему сердцу. В том слове, которое Он говорил на протяжении всей нашей жизни. Читая и размышляя над словом, друзья, мы должны его слагать внутри нашего сердца и духа. И чтобы этот плод, он возрастал и укреплялся. Чтобы когда придут или приходят трудные времена, нам было за что держаться, нам было на чем стоять. Обстоятельства приходят и уходят. Времена постоянно меняются, но Слово Божье неизменно. И если мы будем продолжать стоять на этом Слове, Бог проведет, Бог сохранит, какие бы обстоятельства жизни ни были, что бы ни разворачивалось вокруг нас, какие бы камни ни стояли на нашем пути, Бог дает обетование, что Он проведет, Он сохранит, Он поможет. Это Его обетование для церкви. Посмотрите или обратите внимание на историю всей Церкви Христовой. Какие нелегкие, какие трудные периоды переживала церковь. Что только не было на ее пути. Какие камни не встречались, какие препятствия не были. Но через все Господь проводил. Он сохранил свою церковь до наших дней. И Он проведет ее дальше. Он дальше будет вести свою церковь. Что бы ни было на этой земле, что бы ни происходило в нашей жизни. Посмотрите те события, которые развиваются сегодня. Мы даже порой не успеваем их переосмысливать. Даже оценку не успеваем дать. Одно событие за другим. Третье, четвертое, пятое. Их столько много, что мы даже не успеваем уразуметь, что это значит. То, что сегодня происходит, пандемия, которая накрыла всю эту землю, это страшит людей. Люди в страхе, люди в панике. И порой даже многие другие обстоятельства, которые до сих пор происходят на этой земле, мы про них даже уже перестаем думать, и нам кажется, что даже где-то это ушло на второй или вообще на задний план. Война на юго-востоке Украины, она до сих пор продолжается, но мы сегодня о ней не говорим. Когда-то это были новости номер один, а сегодня новость номер один совершенно другая. Посмотрите, вот начался 2020 год. С каких событий он начался? То наводнение, то пожары, то какие-то другие ситуации. И мы порой уже столько слышим, что уже даже сами не можем понять, где, когда, откуда, что может взорваться. Какая новость может откуда-то прийти. И эта эпидемия, эта пандемия, которая сегодня бушует по этой земле. Смотрите, сколько новостей с разных стран мира приходит. И мы смотрим на все это, и для нас это огромные неподъемные камни. И мы задаемся вопросом, а что же будет дальше? А кто отвалит этот камень? Кто удалит это препятствие, эту преграду? Кто поможет? И мы задаемся этими вопросами. И мы думаем, а что же будет дальше? А как будет через месяц или через год? В книге «Исфирь» мы читаем одну интересную историю. История избавления иудейского народа от истребления. Я в этот раз эту книгу перечитывал, как бы пытаясь посмотреть глазами Мардохея. Вот когда мы читаем какую-то историю в Библии, ее можно читать как бы с разных позиций, с разных сторон, то есть с разных взглядов. Книгу «Исфирь» в основном читают с позиции как бы или со взгляда, или с точки зрения самой «Исфири», да? Можно прочитать ее с позиции Артаксеркса, Гигая, Мардохея. То есть, когда читаешь, прочувствоваться, что мог чувствовать этот человек, как он видел эту ситуацию, как он ее понимал. И вот в этот раз я перечитываю эту историю, я читал ее с точки зрения, как бы представляя себя на месте Мардохея. Вот какой путь прошел этот человек? Он был на волосок от смерти. Он был в таких обстоятельствах, что кажется, ну, кто что может изменить? Для Мардохея была приготовлена виселица, для всего иудейского народа был указ истребления. Этот указ был подтвержден царским перстнем. Этот указ уже никто, даже сам царь, не мог изменить. И кажется, все, точка, тупик. Что дальше? Но я смотрю на этого Мардохея, который знал обетование Бога Аврааму. Этот человек действительно знал эти обетования, и он стоял на этих обетованиях, хотя он ничего не понимал. Я понимаю, по-человечески ему было тоже страшно. Он тоже переживал, но он продолжал поклоняться Богу. Он продолжал надеяться. Он взывал к Кесфире и говорил, если ты не походатайствуешь, придет избавление и с другой стороны. Он был уверен, что Бог сохранит свой народ. Не может такого быть, чтобы весь Божий народ был истреблен. И вот эта вот судьба этого человека, удивительная судьба. И кажется, уже все на волосок от смерти. Вот уже сейчас истребление его лично. Но та виселица, которая была приготовлена ему, на ней был повешен этот злодей, Аман. И вообще вся эта история избавления, друзья, она начиналась намного раньше, чем могли подумать люди. Даже тогда, когда было все хорошо, Бог уже начал свой план избавления иудеев от этого истребления. Непослушание Остинь. Что это было? Я так понимаю, друзья, это было начало плана, Божьего плана, чтобы во дворце царском, чтобы на месте царицы оказалась Эсфирь. Потому что Бог предвидел, что сатана восстанет в лице этого Амана, чтобы уничтожить свой народ. И предвидя это, Бог уже начал отодвигать этот камень. Он начал убирать это препятствие. И он сделал свою работу. И когда уже все недоброжелатели, все враги, они думали, что они действительно истребят иудеев, в одночасье развернулось все в другую сторону. Мгновенно все поменялось. Аман был повешен на той виселице, которую он приготовил для Мардохея. А иудеи, написано, они взяли власть над своими врагами. То есть все поменялось в другую сторону. Все изменилось в одночасье. Бог все развернул в одно мгновение. И все поменялось. И Мардохей стал подниматься выше и выше. И перед всеми народами был страх перед иудеями и перед Мардохеем. Потому что его слава, она стала подниматься. И в глазах царя, и в глазах всех народов. И там есть такая хорошая заметка о Мардохее. Он стал подниматься выше и выше, и слава о нем распространялась по всей земле. Братья и сестры, в какой-то степени я вижу в лице Мардохея образ церкви. Церковь проходит через нелегкие, через трудные обстоятельства. Этих обстоятельств немало, но придет момент, когда Господь покажет славу своей церкви. И церковь будет подниматься все выше и выше, пройдя через определенные обстоятельства жизни. И порой эти обстоятельства будут даже такие, что кажется на волосок от смерти. Кажется уже все, что может измениться. Но Бог верен своему слову. Он спас свой народ тогда, в то время. Он сохранит свою церковь, независимо от того, что будет вокруг нас на этой земле. Неоднократно Господь говорил через пророческое слово, что идут трудные времена. Но иногда это было очень трудно вместить, что это за трудные времена и что будет. На этой неделе я разговаривал с одной сестрой, она рассказывала, где-то примерно год назад собрались они с сестрами для молитвы, и среди них была одна сестра, сосуд, и через нее было пророческое слово, я как бы своими словами передаю сейчас, цените этим временем, когда вы можете собраться вместе, потому что придут такие времена, когда вы захотите собраться, но у вас не будет возможности. И сестры встали после молитвы и начали как бы рассуждать, задавать вопросы, а что это, к чему это, как это понять. Задали вопрос сестре, через которую было это слово пророческое. Она говорит, я сама не понимаю, что это значит. Прошел год. Посмотрите, что сегодня происходит. Многие церкви закрыты из-за того, что многие-многие люди болеют. Во многих странах только попробуй выйди на улицу. А если ты соберешься, то такой штраф, что ты больше не захочешь собраться. Очень жесткий карантин. Пришло это время, о котором когда-то возвещал Господь, что будет такое время, будут трудные времена. Но, братья и сестры, это не должно нас страшить. Христос когда-то говорил, что всему этому надлежит быть. Через все это пройдет церковь. Но Господь говорит, восклонитесь, то есть поднимите ваши головы и посмотрите на того, который приносит избавление. Тот, который дает свои обетования, обетования, которые есть великие и драгоценные, говорит апостол Петр. Скажите, как вы цените драгоценностью, братья и сестры? Вы разбрасываетесь ей? Она у вас лежит где-то в открытом месте? Нет. Драгоценность хранится где-то в надежном месте. Если Слово Божье, если обетование Господне для нас драгоценность, мы должны хранить это глубоко в своем сердце. Мы должны держаться за эти обетования, потому что это действительно та драгоценность, которая помогает нам проходить через любые обстоятельства жизни. Это Божье Слово, это Его обетование. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем держаться за это Слово, братья и сестры, несмотря ни на что. Бог верен своему Слову, Он верен своим обетованиям. Дальше дело за нами. Как мы слышим? Как мы размышляем, как мы храним это слово и насколько мы способны доверять, особенно в трудные времена. Как бы ни было, Слово Божие живо и действенно. И сам Бог бодрствует над этим словом, чтобы оно в точности было исполнено, так как Он когда-то сказал. «Живу я, и вы будете жить. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, потекут реки живой воды». Аллилуйя! Мы верим в живого Бога, и нас ожидает прекрасная будущность. Слава Церкви, она еще впереди, и Бог покажет славу Своей Церкви. Но Церковь должна сохранить верность своему Господу в любых ситуациях и обстоятельствах жизни. Да будет имя Господа благословенно, друзья, да будет имя Господа прославлено. Когда-то, послевоенное время, когда был голод, не хватало пищи, не хватало хлеба, и многие люди умирали от недостатка еды. И народ Божий возопил к Богу, начали молиться. Было очень скудное, тяжелое время, и Бог дает обетование в той местности. Бог дает свое слово. Как я питал вдову в Сарепте Сидонской, так я прокормлю свой народ в это нелегкое время. И вы знаете, в той местности никто не умер из верующих людей от голода. Бог прокормил, Он питал, Он провел и сохранил свой народ. И сегодня, в нелегкие времена, Бог сохранит каждого из нас, Он сохранит свою церковь. А Его имя да будет благословенно и прославлено. Мы поблагодарим Господа, мы встанем для молитвы, мы поблагодарим Господа за Его обетование. Мы помолимся о том, чтобы Господь укрепил нас в том, чтобы мы всецело доверяли этому Слову. Мы будем молиться об этом, мы будем нуждаться в этом. Мы также совершим еще молитву за тех, кто хотел бы, чтобы за него была совершена эта молитва. Мы, ввиду той ситуации, которая сегодня есть, мы сделаем это немножко дистанционно, то есть не так, как мы обычно это делаем. То есть те, кто хочет, чтобы за вас помолились, вы просто пройдите вперед, и мы, простерши руки, мы помолимся за вас. Если кто-то хочет покаяться, если у кого-то есть какая-то трудность, переживание, вы хотите, чтобы вас поддержали в молитве, просто выходите сюда вперед, и мы помолимся, мы благословим вас именем Господним. Во время пения вы можете выйти, и мы совершим эту молитву.